вроде у кого-то какие-то вопросы появились.
Камс, кто предупредил-то, что восьмой ребенок его убьет?
Ну, вот не говорится, но глаз. Голос, то есть. Голос. Может быть, это даже сам Кришна. Кришна может одновременно рождаться и голосом что-то произнести. Он может все. Родился. Да. Может быть, это полубоги. Ну, голос с неба. Считается, что когда голос с неба произносится, то это этому нужно верить и не сомневаться.
Не надо, да, его предупредить.
Я тоже так слышал, что надо.
А Нарада сказал, он наоборот, он ускорял все это. Он ускорял. Первый голос появился, а Нарада уже позже. Нарада позже уже сказал. Нарада уже пришел к нему и сказал, давай. Вот именно после совета Нарада он ринулся на Вриндаван. Начал всех уничтожать. Потому что Нараде не терпелось. Ну когда же Кришна убьет его? Когда же убьет? Поскорее бы. И он говорит, давай во Вриндаван, давай быстрее там. Ищи, он родился, ты должен его найти. Ты найдешь его, давай. Вот он его так подгонял. Еще вопросики? Да.
Когда Васудева нес девочку в темницу, кажется, Васудева тоже это было так жестоко по сравнению к этой, по отношению к этой девочке себя повел. То есть он, получается, он нес ее на верную смерть.
Да. Да, представляете, какой отец коварный. Пришел к своей, это ему двоюродная или троюродная сестра была Ишода. Пришел к своим родственникам, своего сына подкинул. Дочку забрал. Очень многие деяния Кришны понять тяжело материальным, ну как бы вот материальным взглядом. Кришну нужно пытаться понять. Духовным видением нужно понять его.
То есть...
А? Где это написано?
В первом томе.
Через сердце, да?
Ну да, нет, когда он явился, вот Яшода ему возносила молитву и Васудева, и Кришна ему вот ответил, что я действительно верховная личность Бога, и я повелеваю.
О, все, видите, вот мой ответ. Меня. Кришна сам, я верховный Господь, все, давай меняй. Меняй и никаких гвоздей.
Такой момент, я помню, с преданными пытались посчитать, сколько деваки с Васудевой сидели в тюрьме. И там вроде Матаджи нашла, что все-таки, когда Кришна родился, все-таки их выпустили на волю. То есть они больше не сидели.
Да, их выпускали, да. Камса их выпускал. Но потом он снова посадил их. Снова посадил. Когда Кришна родился, он выпустил их. Вот, но потом демоны начали на мозги капать, и через какое-то время, там, я не знаю, через сколько, вот, он снова. Да.
Вот недавно лекцию Гопал Кришна Госвами давал, и говорил, что вот эти вот шесть сыновей, первые деваки, являлись олицетворением шести анардх в сердце, и их Камса фактически убивал. А на самом же деле Кришна анархии в сердце искореняет. Как это?
Противоречие какое-то, да?
Да.
Противоречие. Кришна убил их руками Камсы. Кришна может не лично убивать их, он может с помощью своих энергий, с помощью своих, даже с помощью демонов может. Например, смотрите, тоже интересный момент такой. А в начале, да, 20 века начался разброд и шатание началось. То есть люди начали мясо есть, вот, жены мужьям начали изменять. Вот особенно вот это вот в начале 20 века, в начале 900-х годов было очень много всяких таких вот нехороших вещей. Вот, и Кришна начал предупреждать. Первое предупреждение, это была Первая мировая война. Это на самом деле, когда войны мировые происходят, это Кришна предупреждает. Потом еще хуже. После Первой мировой войны было еще хуже. Там сифилис вообще процветал. Были как они называются? Клубы наготы были, голыми ходили. Вообще страшные вещи происходили. Вот даже Владимира Маяковского можно почитать, и можно было видеть, у него где-то пишется немного, что вот страшные вещи происходили. Вот, и в результате этого потом было предупреждение, в 1933 году Гитлер к власти пришел, Сталин пришел к власти. Вот, началась Вторая мировая война. Второе предупреждение. И причем, что интересно, Кришна, он что делает? Как он уничтожает демонов? Что первый раз, что второй, он их просто лбами сталкивает, они уничтожают друг друга, и все. Очень просто Кришна делает. Просто сталкивает. Демонов очень легко столкнуть лбами. Очень легко. Он это делает, они уничтожают друг друга. Вот и все. Ему не надо самому приходить, пачкать руки, мараться. Он не хочет мараться. Это все. Либо энергии его делают. Энергия – это вот землетрясение, например. Земля разошлась, попадали все и так далее. Это вот энергия. А кого-то посылает в человеческой форме, пошлет. Ну, вот этих личностей натравят друг на друга. Они уничтожают просто друг друга. И все. Просто очень просто. Даже энергии не надо задействовать. Сами друг друга уничтожат. Вот так он делал. Меня спрашивали по поводу войны. Почему столько священников было погублено в лагерях, мученической смерти? Почему? Да, задавались вопросом, почему? И причем много священников было очень таких искренних верующих, не то что сейчас, которые виноводочный бизнес развивают. Нет, такие искренние. А потому что такая религия. Религия мученичества. Мученичество. Они идут по стопам Христа. Христос мучился, апостолы мучились. Вот. Если вы такие искренние ребята, тоже помучитесь. Вы идете по стопам своих ачарьев. Вот так, да, да. Так происходило. А сейчас еще одни намеки идут. Вот это вот, кстати, сейчас грехов становится еще больше и больше. И Кришна намекает, что будет еще хуже. Вот эта вот засуха. Например, когда происходит частичное уничтожение Вселенной, Солнце начинает светить ярче в 12 раз, и начинает все сжигать. Вот наши намеки уже, Солнце уже светит. Светило очень жарко и ярко. И оно настолько жарко светило, что даже лес горел. То есть намекает, что солнце будет ярче светить, и будет все гореть, все пылать будет, ничего не останется. Это, ну, подумаешь, там какие-то леса сгорели. Сгорит все, дома сгорят. Сгорят каменные постройки, все сгорит. Асфальт поплавится. Ничего не будет. Кришна намекает таким образом. Будьте готовы. А те, кто укроется в бункерах, пещерах, каких-то норах, может быть, они тоже не спасутся. Сначала вся поверхность выжигается, затем идут ливни идут. И эти ливни, эти потоки воды, они заполняют все. Они заполняют нас. Вот. У нас уже не будет сотового телефона, чтобы позвонить, там вызвать МЧС. Нет. Ничего не будет. Просто всех зальет, затопит и все. Но, вот, кстати, Шрила Прабхупада по этому поводу тоже предсказания разные делал интересные. Шрила Прабхупада просто так ничего не говорил. Если он что-то говорил, это сбывалось. И Шрила Прабхупада очень много говорил, что будет война между Америкой и Россией. Причем называл не Советский Союз, а Россией. То есть он предвидел то, что Советского Союза не будет, а будет Россия. И что между ними может быть война. Он говорил, предсказывал это. А у него была одна статья в 56-м году. И он говорил, что примерно через 50 лет, примерно, все это случится. То есть через 50 лет что-то будет такое вот. Вот 50 лет прошло уже. В 56-м году 50 лет прошло. Так что может все что угодно произойти. Но Шрила Прабхупада, когда он начал эти вещи рассказывать, он говорит, если атомная бомба есть, не думайте, что мораторий, ее обязательно применят, он говорит, обязательно применят ее. Она будет работать. Он прям так и говорил, ядерное оружие, если оно есть, оно будет применено, так что расслабьтесь. И он говорит, когда оно будет применено, победителей не будет. Все будет уничтожено. Потом подумал, это сказал, но преданные останутся, он сказал. Преданные останутся. И знаете, есть несколько таких случаев интересных. Один случай в Индии произошел. Один преданный шел поезд. И поезд сошел с рельс. И очень много, очень-очень, чуть ли не все погибли. И в одном вагоне заваленного трупом нашли одного человека. Это был преданный. И он просто, знаете, что интересно? Он просто повторял мантру в вагоне. Просто мантру повторял. А, вспомнил, это взрыв был. Взрыв был в соседнем вагоне. Этот вагон разлетелся. Второй вагон соседний, они тоже в дребезги были. Вот там вытаскивали трупы, и один человек оказался живой. Когда его проверили, у него вообще ничего нет. Даже нет ни царапины, вообще живой, здоровый. Но самое удивительное, что он просто ехал в поезде и ни слухом, ни духом, просто мантру повторял. Может быть, не успел вычитать мантру, а может быть, дополнительные круги повторял, кто его знает. Вот и поезд врезался, и он жив остался. Один единственный человек в этом вагоне остался жив. Это он. Потом еще один случай был. В одном из штатов было землетрясение. И это землетрясение разрушило огромное количество домов. Огромное количество жертв было. Большое количество. Ну вот одно. Вот в штате это в одном было. Но что интересно, что все было разрушено, и только вот один дом преданного, это был единственный преданный во всем штате. Больше преданных не было. И это был единственный дом, который уцелел. Это дом преданного. Неудивительно? Очень удивительно. Поэтому Кришна защищает своих преданных. Мало того, Кришна защищает потенциальных преданных. Он не уничтожает потенциальных преданных. И поэтому, когда все это начнется, нужно быть к этому готовым. Нужно начать проповедовать этим людям. Во-первых, нужно самим как-то что-то иметь. Поэтому я знаю, в развитых общинах там уже есть земля, и земля, они строятся, начинают. Потому что когда вот это все начнется, Пурнарчанда Махарадж, мы с ним беседовали, он говорил, что когда вот это начнется, это скорее всего, сейчас же очень много баз в Европе, специально американцы строят базы, чтобы из Европы можно было вообще Россию бомбить. Чтобы ракеты долго не летели. Потому что если они будут долго лететь, их можно быстро вычислить
нейтрализовать.
Да, нейтрализовать, уничтожить. И поэтому они ставят базы рядом, прямо рядом с горой. В Польшу собираются ставить, в Словении, вот в этих вот местах. И поэтому, когда они полетят, время для размышлений практически не будет. И наши ракеты навстречу полетят. И они взорвутся, если все удачно будет, если все хорошо будет, они взорвутся вот как раз на Чехии, взорвутся, на Словении взорвутся над Литвой, над Украиной, над Белоруссией взорвутся. Может, там захватят какую-нибудь там Смоленскую область, может, захватят. Но с другой стороны, так как они взорвутся, там будет очень много радиации. Чуть ветер подул, это вся радиоактивная масса на Москву пойдет. То есть в Москве, хватит. В Москве. Москва свое получит. И поэтому, когда такие вещи происходят, нужно просто сразу уезжать в такие места, где что-то есть. Вот, где хотя бы есть пшеница, рис хотя бы есть. Чтобы что-то можно было готовить. И Пурначандра Госвами дальше тоже интересную вещь такую говорил. Он говорит, если преданные, говорит, будут подготовлены, если у них такие базы будут, вот, то тогда у них там будут источники воды и будут. Вот. И представьте, если вот эти вот люди, оставшиеся без крова, без еды, даже с водой будут проблемы, если преданные хотя бы что-то им дадут, и хотя бы напоят их водой, они начнут поклоняться преданным. А преданные будут говорить, нет, не нам надо поклоняться, надо Кришне поклоняться. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, когда такие бедствия начнутся, катаклизмы, очень легко будет, очень хорошо проповедовать будет. Люди прям будут слушать, потому что правительство они уже слушать не будут, потому что правительство, оно спрячется в бункерах где-то, спрячется, у них уже места есть, там на Урале или еще где-то есть. Они спрячутся, они просто всех подставят, а сами спрячутся. И поэтому правительству доверия вообще не будет, они будут искать. И здесь, если преданные как-то людям помогут, то будет вот такое вот глубокое доверие преданным. Преданные будут, они просто поклоняться преданным будут. А для того, чтобы выехать на землю, если просто так преданные выйдут на землю, это, знаете, это тяжелый труд. И там, где тяжелый труд, там очень тяжело развиваются отношения. И поэтому у нас вот эти фермы зачастую это неудавшиеся проекты. Потому что выезжают и смотрят с ненавистью друг на друга, просто не любят друг друга. Почему? Потому что они развили еще отношения. Отношения нужно развить. И для того, что и выезжать нужно с развитыми отношениями. Если мы будем выезжать, общинами. Вот Бхактиврикша, например, развивается, да? Вот. И уже какая-то вот верхушка, она может жить где-то на земле, там уже будут кураторские какие-то группы, какие-то преданные. Вот. А сами вот бхактиврикши, первичные бхактиврикши, они могут быть в какое-то время вот в этих городах. Вот. Города, они будут маленькие, они будут, знаете, ну, на них внимания обращать не будут. Ну, представьте, ведический город 1000 человек или 500 человек, на них внимания обращать не будут. Шрила Прабхупада говорил, когда война начинается, выживают фермеры. В основном бьют по промышленности, промышленность бомбят, города бомбят. А фермеры их особо не трогают. Вот, и поэтому он говорит, что... Так как фермеров не трогают... Вот эти вот ведические города, они первое останутся из-за того, что фермеров не трогают, а второе, Кришна будет защищать их. Вот. И когда на фоне, представьте, полные разрухи, большие города в руинах будут, представьте, одна бомба только в город падает, все, компьютеры все выходят из строя. Если у вас деньги были в банке, все, нет этих денег. Даже не то, что деньги или... Ну просто все обесценится, понимаете? Все, вот это просто бумага будет. Все будет разрушено. Деньги, вот эти электронные деньги, все, там компьютеры полетят, все, их нет. Даже самые-самые богатые магнаты, которым всем миром управляют, у них этого не будет. Шрила Прабхупада говорит, им будет конец, им придет конец. Им придет полный конец. И тогда наступит время слова за преданными. И представьте, полная разруха, города, в которых нет воды, которые захлебываются в фекалиях, вот этих вот, в канализации. Канализация не работает, представляете, что будет? Мародерство будет, убийства будут. И вдруг на фоне этого счастливые люди, у которых целые города. С одной стороны, ад, а с другой стороны, духовный мир. Вот. И когда преданные начнут помогать им, они начнут поклоняться преданным. Еще какие вопросы?
Кришна родился в нашей Яшоде. Она не знала, да, что он родился?
Но йога Майя вошла в нее и полностью ввела ее в заблуждение. Она даже не понимала, кого она родила, девочку, мальчика, ничего не помнила. Йога Майя в нее вошла. Это описано, я вам сейчас скажу, если вам интересно, где это описано. Это описано в Гопал-чампу. Вот те же деяния Кришны, которые описаны в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, в книге «Кришна. Источник вечного наслаждения». Эти же истории, но немножко другие там тоже есть. Например, как Кришна вернулся все-таки во Вриндаван. Первый раз, потом второй раз, третий раз вернулся во Вриндаван Кришна. Все это описано, там все эти встречи описаны. Это Джива Госвами, Гопал-чампу. Да. Но Баларама, он... О. Да, то есть, получается, да, что это сын Васудевы Рахини, да, изначальный Баладев. А Баладев, который Деваки и Васудева, это Васудева из четырех юхи. И они слились. Да? Погромче. У Радхи нет Тилаки, да? Но это стопы, у Кришны, даже у всех, это стопы Вишну. Потому что когда Кришна родился, они все Вишну поклонялись, Нараяне поклонялись. Они, например, чтобы демоны не смогли причинить вреда Кришне, они Нараяне поклонялись все. Может быть, не знаю даже. Я слышу, что красные тилаки это немножко другая сампрадая. Ну вот, я слышал такое. Я не знаю, почему красная. Я тоже видел красную тилаку. Но красную тилаку ставят обычно не наши художники, не исконовские художники. Исконовские художники из Шилпрапады, когда объяснял, вот, там вроде белая тилака, я не помню красную. Красная у Шармы, по-моему. Тоже есть, да? Ну, иногда бывают такие вещи тоже. Например, Шрила Прабхупада говорил, чтобы не показывали стопы Шримати Радхарани. Но даже наши художники некоторые писали Шримати Радхарани со стопами, с обнаженными. Поэтому кто знает. Я не буду спекулировать. Да.
Почему только в Картику можно вот целый месяц находиться во Вриндаване? А вот я читал, что ли, что в остальные нельзя. Ну, как бы, если ты там паломник приезжаешь, то только вот в Картику ты можешь там жить месяц, а в остальное время, то есть больше 3 дней считается оскорблением.
Это где написано? А? Где это написано?
Не помню уже, где это вычитано.
Вообще мы собирались в Майпуре и планировали, стратегию такую составляли, какие парикрамы будут. Вот, например, в этом году уже была отдельная парикрама русская. И русские все приезжают все больше и больше и больше с каждым годом. И они думают, что будет. И потом пришли к выводу, что скоро парикрам будет уже по региону. Вот, например, московский регион поехал и парикрам провел. Потом следом за ним там по очереди уральский регион или еще регион едут по очереди. Некоторые будут проходить. Вот, например, преданные из Чупати, они проходят парикраму. Вот этот Навадвип мандал парикрам, они проходят ее не весной, а осенью в Картику проходят. То есть время года, похоже, будет расписано скоро. То есть так будет. То есть в Майпуре будет сплошная парикрама проходить. Потому что очень много преданных будет, и ну, невозможно. Там, ну, представьте, если всех собрать в одну парикраму, представьте, там 10-20 тысяч преданных. Как они смогут все посмотреть? Они смогут посмотреть, они просто даже толпа окружит храм, даже не видно храма будет.
Где все жить?
Где жить будут и так далее. И вот, похоже, выход именно вот такой. Делиться на мелкие группы и... Так вот. Еще есть вопросы, да?
Я хотел спросить, а как связано поклонение Господу Нарисимхадеву и поклонение Шримати Радхарани и Кришне? Какая-то связь есть?
Поклонению Господу Нарисимхе? Ну, есть. Потому что Радхи и Кришны первыми поклоняются, потом уже Нарисимхадеву, потому что Нарисимхадев экспансия. Нарисимхадев экспансия, да. Радхи и Кришне поклоняются, потом уже другим божествам, которые находятся второстепенно. Потом уже парампари по поклонению идет.
А вот поклонение Господу Нарисимхадеву, это как-то отражается на отношениях, ну, на поклонении Кришне и Радхарани? Это вот, ну, какая-то связь есть между этим поклонением?
Ну, это разное вообще поклонение. Вот я видел, смотрел в Майпуре, как поклоняются там, камфору предлагают, еще что-то. Например, верни предлагают, там, знаете, флажок такой. То есть там вот, это другая сампрадая поклоняется Нарисимхадеву. Есть такая сампрадая, называется Рудра сампрадая. Рудра. Рудра от слова Шива. И вот это сампрадая, там не Шиве поклоняются, там Нарисимхадеву поклоняются. И поэтому там, где поклоняются Нарисимхадеву, они могут очень тщательно поклоняться. Там разные вещи могут происходить, странные. Так в одном храме мне сказали, что там очень ужасный Нарисимха. Вараха Нарисимха. То есть у него гнев Варахи, когда он убивал Хираньякшу. И у него гнев Нарисимхадева, который убивал Хираньякашипу. Двойной такой гнев. И говорится, что в этом храме, этот храм находится в кратере. Такая гора, и потом поднимаешься на гору, и потом спускаешься в кратер. И в кратере там поселок. Поселок, и там храм вот этот Нарисимхадева, Варахи Нарисимхи. Очень древний храм такой. И говорится, что если Пуджари опоздает с Пуджей хотя бы на пару минут, вот, он на следующий день умирает. И там я видел Пуджари, такой молодой, такой внимательный, очень внимательный. Прям следит за каждым своим движением.
В нашей сампрадае вот я читал вот книжку вот про Нарисимхадева, там говорится, что вот как бы наш Нарисимхадев, что он вообще от Кришны не отличен, вот майпурский. Что был случай, что когда вот там какой-то преданный тоже говорил, что вот поклонение Нарисимхадеву, это там вот это вот, как оно называется.
Не наш сампрадай, да?
Не сампрадай, а как он называл. Вайкунха Бао, как-то так вот.
Ну да, 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 я понял. Айшварья Бао называется там.
Да.
С монстрами Вайкунхи.
Да. И был у него такой момент, когда вроде как этот самый Арнра смотрит на алтарь это Нарисимхи, а там Кришна стоит. Чья?
Нарисимхадев, который в Майпуре находится, у него монастырение. Там есть божество, которому поклонялся Шрила Прабхупада, по-моему. Устанавливал, по крайней мере, точно Шрила Прабхупада его. Это божество называется Чайтанья Чандрадая. Маленький вот такой вот небольшой господь Чайтанья с поднятыми руками. Он находится на алтаре Шишьи Рада Мадовой. И он своим настроением пронизывает все. Чайтанья Чандрадая. То есть у него лицо как луна, но он очень милостивый. И вот эта вот милость, она на Радху с Кришной переходит, на Гопи переходит. Это милость. Даже на Нарисимхадева. И у Нарисимхадева такое вот сострадательное настроение там.
Если он говорит, как бы поклонение вот этому Нарисимха нашему, как бы это способствует это развитию любви вот к Радхе и Кришне. Так вот, как там
ну, это настроение Господа Читания, да. Потому что когда мы поклоняемся Господу Читания, нам открывается Кришна и Радхарани открывается. Так у него настроение у Господа Читания, то все это тоже откроется. И Читание откроется, и Радха и Кришна откроется, потому что Радха и Кришна это Господь Читания. Вот так. Ну, Нарисимхадев. Раньше в нашей сампрадае ему не поклонялись, и даже Господь Читания, он поклонялся Нарисимхадеву в других храмах, в храмах Шри Сампрадая там, или Рудра Сампрадая. Вот когда он путешествовал, он поклонялся там Нарисимхадеву. Нигде не говорилось, что в наших храмах кто-то вот поклонялся Нарисимхадеву, я не помню. Кто-то вот из ачарьев, спутников Господа Читания, чтобы он Нарисимхадеву поклонялся, я не помню. Это позже было введено. Я вот точно не знаю, Бхактисан Сарасвати вводил или нет, но Шрила Прабхупада точно вводил. Нарисимхадеву мантру вот эту ввел он. Дописал ее.
Защиты.
Ну, говорится, что Нарисимхадев и так нас защищает, но мы Нарисимхадеву молимся, чтобы он защищал нас извне, от внешних опасностей, самых страшных, и от внутренних опасностей, тоже самых страшных. И говорится, что внутренние опасности наши, это вот наши анархии, которые живут в нашем теле. Мы молимся на самом деле Нарисимхадеву для того, чтобы быть защищенными от наших анархий. А вне он защищает нас от майи, от материальной энергии. Вот идешь мимо витрин там и так далее. Вот преданные были, когда в Японии книги распространяли, рассказывали мне, они вот очень Нарисимхадеву молились, и Нарисимхадев их защищал, к ним не приставали. Просто может девушка какая-то подойти, вытащить разные виды наркотиков, сказать, вот этого такой эффект, такой эффект, такой эффект, такой эффект. Пойдем ко мне домой. Родителей нету дома. Там девушка 15, 16, 17 лет. Майя действует. Но когда помнишь Нарисимхадева, когда помнишь Чайтанью, вот, майя отступает. Еще вопросы есть? Да.
Есть. А вот вы вначале говорили, что ну, вот, когда полубоги забывают о Боге, да?
О Кришне.
Они о Кришне, да, они теряют силу, а демоны этим пользуются, и в этот момент нападают и их разбивают. И те бегут жаловаться, а сразу вспоминают. Вот. То есть, получается, демоны-то постоянно о нем
Они понимаете, они могут, бывает. Да, они бывают, вот Камса, например, он помнил о Кришне постоянно, но он помнил о Кришне не как об объекте служения, а в объекте, который он хочет убить. То есть это не позитивное мышление, это очень отрицательное мышление. И поэтому Камса не является преданным.
Преданный... Такое пометование не ограждает от майи. Как вот сейчас он говорит. Что вот идешь, она, ты помнишь об этом. И даже если она подойдет, не увлечет она тебя туда, к себе домой.
Это оскорбительное памятование, точно так же, как оскорбительное воспевание. Оно приводит к тому, что можно деградировать постепенно. Поэтому говорится, когда воспеваем, нужно воспевать хотя бы безоскорбительно стремиться. Вот мы сейчас создали, дорогие преданные, клуб Харидас Такура создали. Вот. И клуб начнет работать 5 числа этого Экадаши. В 10 часов мы здесь соберемся. Желающие все приходите. И будем повторять мантру по максимуму. Кто сколько может. И там установлены стандарты повторения. Детская норма, детская называется Прохлада Махарадж, детская норма. 32 круга это детская норма. Вот. Норма или уровень Бхакти Сиддханта Сарасвати это 64 круга. Уровень Экадаши Деви 108 кругов. Уровень Гауры Кишорадас Бабаджи 128 кругов. Это 64 помножить на 2. И уровень Харидас Такура, наконец. Уровень Харидас Такура от 174 до 192. Кто знает почему? Такая вилочка. Где?
24 часа.
А?
24 часа больше не почитать.
Это что тогда? Меньше 300 тысяч 174 будем считать тогда. А ответ таков. Это нужно взять. Я просто как-то поинтересовался. Решил проверить. Взял калькулятор и начал считать, сколько святых имен в 192 кругах. И знаете, сколько получилось? Не 300 тысяч святых имен, нет. 330 тысяч. А когда начал считать от обратного, сколько же кругов получится, 300 тысяч имен получилось, 174 круга. Оказывается, в Чайтанья Чаритамрите описано, что Бхакти Харидас Такур давал иногда обеты месяц прочитать 10 миллионов имен. 10 миллионов имен. Если разделить 10 миллионов имен, это каждый день нужно 10 миллионов разделить на 30 дней в году. Получится, что читать каждый день нужно 330 тысяч имен. И Харидас Такур делал это. И он даже делал это и даже освобождал. Этот проститут, когда пришла к нему, как раз он повторял 330 тысяч имен. Повторял. И у него оставалось 3 дня до окончания обета. И как раз вот когда обет кончился, это был третий день, она все... не смогла больше противостоять, она стала преданной. Вот, и поэтому нижний предел это 174 круга. На самом деле это можно сделать. Мы делали, как иногда преданные ко мне подходили и говорят, Ачал Прабху, хочу трилак повторить. Давайте попробуем. Я говорю, ну давай. Ложимся в 6 часов вечера, в 12 встаем. Уже пол первого можно мантру повторять. Вот, мантру повторяешь. Чем раньше ее повторяешь, тем легче.
Чтобы за 24 часа можно прочитать 174
круга. 174 круга уходит, сейчас скажу. Если быстро повторять 6 минут с чем-то, 6.30 может, то тогда получится что-то 21 час.
Ну, 6 часов прочитаешь, уже горло болит, уже невозможно читать. 6 часов, полдня.
Неправильно читаете? И когда правильно читаешь, не болит горло. Вы повторяете, а нужно петь. Если будете повторять, так, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Очень быстро горло посадишь. А если будешь так напевом, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Тогда ничего не посадишь.
Если раз в 3 часа по полчаса перерыва делать, то можно.
24 часа. Не, мы пели. По 192 круга повторяли. Причем преданные такие, молодые преданные даже, там, без опыта какого-то. Просто я первый спрашивал, сколько у тебя на круг уходит. Если на круг уходит 6-7 минут, то можно. Ну, по крайней мере, 174 круга можно, несложно. У нас был лесной фестиваль, мы повторяли мантру. Повторили мантру с преданными. И Ангерамуни предложил, говорит, давайте, говорит, завтрака не будет, без завтрака, чтобы по 64 круга прочитать. Вот, ну, все, настроились, начали читать. И в основном сидели, не ходили, а вот сидя. Вот. Прочитали 64 круга, еще прочитали. Обеда не было. Обед сделали почему-то только в 6 часов вечера. И поэтому, так как все ждали обеда, и что делать, мантру повторяли, да? Получилось, что несколько человек, около 10 человек, прочитали 108 кругов. Прочитали. Очень много преданных по 64 круга прочитало. Очень много. Вот, потом на следующий день преданные охали и ахали. После 108 кругов, 16 кругов, это просто фу! Так легко. Мы делали опыты с преданными. Тоже они приходили, мы вместе читали. 64 круга за один присест, вообще не вставая. Преданные, которые никогда этого не делали раньше. Они 16 кругов в один присест не читали никогда. Они посидят, потом походят. Я говорю, все, читаем в один присест. Должно получиться. 64 круга читали.
64 круга внимательный джапа, это высокий уровень
профессионализма. Ну, если... А, секрет, да, есть секрет. Секрет. Ну, представьте, вот взяли вас, посадили, и вы сели, и 64 круга прочитали. Ну, разрешается встать, если ноги затекли, встряхнул и снова сел. Вот, но это не значит, что встаешь, садишься, встаешь, садишься, встаешь, садишься. Нет, это как-то раз... Раз, может быть, в час, раз в 2 часа, раз в 3 часа. Так вот. Но когда мы ставим одну цель, преданные ставят одну цель, настраиваются, на самом деле это легко, я это заметил. Это очень легко. Когда мы настраиваемся, видим одну цель, и все стремимся к этой цели, вместе стремимся. Вот поэтому, преданные, приходите. Если хотите научиться погружаться в Святое Имя, придем сюда, сядем кружочками и начнем мантру повторять. Я настроечку сделаю, скажу, как настроить тело. Сначала мы тело настраиваем, потом мы настраиваем чувства, в том числе речевой аппарат, зрение, слух настраиваем. Потом следующее мы настраиваем ум, разум и сердце. Все вот это можно настроить. И все, и вперед. Несложно. Очень несложно. Все были поражены, насколько это несложно. Я ездил по ятрам. Вот так вот идет лекция вечерняя. Я приглашаю. Ну и преданных сидит там, например, человек 70 до 100, например. Я их приглашаю на Мангаларти. Говорю, давайте вместе джапу повторять. И вы увидите, что за один присест очень легко можно повторить 16 кругов. Очень легко. Им становится интересно. И 70 человек, 50 человек приезжал на Мангаларти. Брали такси, прям брали. Некоторые пешком далеко шли, но приходили, не опаздывая, на Мангаларти. Приходили, мы пели. Потом садились кружочками. Мата же кружочек вокруг Туласи. Прабу кружочек вокруг Туласи. И все, 2 часа не вставая. Ну, может, там несколько человек встанет, встряхнуться, а так не вставая. О, у нас даже целое слайд-шоу есть. Как преданные там мантру повторяют. Это можно, это несложно. Вот 5 числа это будет, 5 числа Экадаши.
Если организовать толпой, то это легче.
Да. Организованные, когда цель, особенно настроишься. Я настраиваю обычно так, дорогие преданные, это должны быть самые лучшие круги в нашей жизни. Представьте, что мы сегодня умрем. Нам вот голос с неба сообщил, что мы сегодня умрем. И можем умереть, даже во время джапа можем умереть. Вот. И поэтому давайте настроимся серьезно прочитать мантру. Так серьезно настраивались. Вот. И преданные так читали, как будто через 5 минут урут. Ари Кришна, 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 Ари, Ари. Так интересно было наблюдать. Мы даже фотографировали преданных. И первый круг, он делается старт хороший, очень хороший старт. Знаете, как бегун. Если он сделал хороший старт, это залог успеха. Он может победить, если он такой старт хороший сделал. Первый круг – это старт очень хороший. Тогда остальные круги, они лучше будут. Ум контролируем во время джапы. Я иногда смотрю, и смотришь, преданно, вот так читают, вот так, ну, видно, внимательно читают. А кто-то читает, так, Ари Кришна, Ари Кришна. Ему сразу. Он. Ари Кришна, начал пробухать, Ари Кришна, Ари Кришна, Ари Кришна. Я еще настраиваю преданных. Говорю, это, говорю, сразу видно, кто читает мантру и думает о всякой ерунде, у него по глазам видно, сразу вижу, говорю. И они уже боятся со мной взглядом встречаться. Посмотришь, они сразу, Ари Кришна, Ари Кришна, Ари Кришна. И вот мы будем посвящать эти... Я не знаю, как это будет происходить, но мне это кажется, Я думал над этим, медитировал. Пора посвящать круги и ночные бдения, чтобы было вайшнавское правительство. Уже, похоже, время подходит к этому. Ну, как-то вот так вот. Брежет рассвет, скажем.
Муниципальный день было бы.
Брежет рассвет. Ну, есть уже. Вот на Украине не мы были. На Украине мы были. Там вот, например, в Западной, на Западной Украине, там люди очень относятся хорошо к Харе Кришне. Очень хорошо. Они говорят, что это наша, после православия, это вторая религия, они считают. Очень хорошо относятся. Там приехали в какой-то город провести фестиваль российско-индийской дружбы. К мэру города приходят и говорят, вот можно нам фестиваль провести. Он говорит, а, это Харе Кришна, что ли, фестиваль? Да, проводите, проводите. Они говорят, а где проводить? Они говорят, проводите у дверей. А что за двери? Двери в администрацию. Вот он им говорит, у дверей, все у дверей проводите. Такие люди там. Там, например, встречаешь монахов, священников. Они книги берут, читают книги Прабхупады. То есть у них нет такого, как у нас. Но с другой стороны, может быть, это хорошо, когда много препятствий, то значит большие дела будут. Так что все хорошо. Если война будет, тоже очень хорошо. Во-первых, Кришна обезопасит преданных. Знаете, вот где-то, где же, на юге где-то был, то ли в Новороссийске, по-моему, это было, СМЕРШ был. СМЕРШ поднял несколько там, десятков или сотен тонн воды из океана, из моря поднял. Да. И потом полетел и на горе все это опустил. И поток пошел. И поток смывал просто вообще огромный такой поток, страшный поток. И преданные, когда увидели это, они поняли, что уже бежать некуда. Ну, не убежишь просто. И они быстренько схватились за инструмент и начали «Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна Кришна, Ари Ари». Все. Вот. И дома снесло. Люди просто... Просто, знаете, вот на юге есть заборы из колей. В колье просто торчат, и они как-то связаны с собой. Люди просто висели на этих кольях. Мертвые висели. И этот поток, он шел прямо на храм. И не доходя там пару десятков, пару сотен метров, он раздваивается, потом обходит храм и дальше пошел. Кришна? А? Ну, Кришна устроит так, что преданные куда-то отъедут. Куда-нибудь. Кришна устроит. Ну, что-то будет. Как-то Кришна. Ну, он же все может. Или ничего не может Кришна, а? Кришна все может, он устроит. Вот я вам расскажу историю. Знаете, вот помните, было землетрясение в Спитаке и в Ленинакане? Помните, в Армении землетрясение было в конце 80-х годов? Многие уже не помнят. Многие только родились, наверное, тогда. Вот, было землетрясение, страшное землетрясение, очень страшное. В принципе, мы вычислили, это была реакция за одного преданного. Этого преданного, его, по-моему, звали Шачисута, его замучили в тюрьме, просто он умер в тюрьме, армянский преданный. И через какое-то время реакция на всю страну пришла. Война, землетрясение, там кошмар. И знаете, что произошло? Там одного духовного учителя Харикешу, его не пускали в Россию. И вдруг из Москвы звонок. Срочно приезжайте, духовный учитель приезжает. И они все поехали. Снялись все. Поехали, приезжают в Москву. Говорят, а где духовный учитель? Не знаю, какой духовный учитель? Нет никакого духовного. Как? Звонили. А кто звонил? Вот не знаю, кто-то позвонил. Никто не звонил. Просто Кришна всех вывез, и потом все. Много таких случаев на самом деле. Кришна защищает. Громче, 11 сентября?
Когда два дома вот этим позвонили,
ага.
Я слышал просто историю, что один приехал на машине, там ключи забыл, в этом же доме находясь в подвале, другой в метро, потом другой на машине.
Да, там в этом здании. Там в этом здании работали преданные, это американские преданные, мне тоже рассказывали, что разные, по разным причинам. Один заболел на работу, не вышел. Вот. На самом деле, это дом взорван был. Мы смотрели эти кадры. такие вот, знаете, замедленные съемки, взорван был. Вот. И когда самолет взрывается, он бы, ну, рушился как-то вот так вот. А там прям видно было, прям складывается, он прям видно, как вот вдоль углов там прям взрывы такие, прям взрывается, видно было. Ну, может, совсем, что ли, дураки? Взорвали этот дом. И причем, знаете что? Шрила Прабхупада в одном месте, хотя он говорил, что война будет между Америкой и Россией, но все же он в одном месте он сказал, что если мы будем проповедовать, если мы будем книги распространять, развивать сознание Кришны, то этого не будет. Вот тот же великий Нострадамус, который предсказал самые известные предсказания у Нострадамуса, он предсказал, что будет страшная война, будет в конце 90-х годов, ближе к смене тысячелетий. Вот. И там даже расшифровывали его все, там действительно страшная война была. Вот. А потом, так как в 90-х годах были распространены миллионы книг Шрилы Прабхупады, огромное количество. Вот эта ядерная война, она выглядела вот так, вот таким образом. Сначала долбанули по Белому дому, потом два небоскреба упали, и что-то еще там взорвалось, и все. Все так очень смешно просто по сравнению. Если бы ядерными боеголовками обменялись бы.
Это вот вчера утром на лекции Бхактивидьяна Госвами рассказывал, что вот это во время Второй мировой там Индия была этой британской колонией, вот, значит, это правительство это.
Так не падаем, держимся. Осталось чуть-чуть. До Мангларати осталось.
Британское правительство спустило директиву, значит, всем, кто там верует, значит, всем идти в храмы, в мечети, значит, и молиться, в общем, изо всех сил. И вот, значит, там в храме, значит, преданы. Ну, что делать? Молиться. Все равно есть нечего, голод, война. И они там раз сели, стали там что-то, то ли киртан, то ли джапа. И, в общем... И хорошо там сразу стало.
И кушать что-то, и кушать что-то.
Еда появилась откуда-то там сразу. Вроде везде разруха, а там вроде как и жить легче.
Поэтому мы, да, вот поэтому мы вот это бдение посвящаем, чтобы было вот, да, вайшнавское правительство. Нужно. Я не знаю, как это будет. Или все разрушит, уничтожит демона всех, вообще уничтожит, и потом все глянут на преданных, и преданные начнут новую цивилизацию развивать. Либо так, может, по-другому как-то это будет, может быть, действительно. Но что-то должно произойти, потому что Шрила Прабхупада такие вещи говорил в своих лекциях. Просто многие не знают, что он говорил. Такие вещи вообще революционные он говорил. Он говорит, мы можем навести порядок во всем мире за 2 месяца. Дайте, если мы возьмем власть в руки, мы за 2 месяца наведем порядок. То есть тот, кто ест мясо, смертная казнь. Тот, кто выпил вино, смертная казнь. Изменил жене или мужу, смертная казнь. Вот. И так далее. И тогда все, через 2 месяца все будут соблюдать все 4 регулирующих принципа. Все. Даже преданные. Ну что, в Китае был такой случай. Решили со взятками бороться. Поймали одного министра. Расстреляли. Показали по центральному телевидению. Все, взятки сразу прекратились. Просто показательный расстрел один и все. Вот. Да, это милость на самом деле. В одном месте Шрила Прабхупада говорит. В одном месте Шрила Прабхупада говорит, что когда демоны умирают от рук преданных, они благо получают. То есть мы можем смотреть, ну как бы нужно здесь подняться выше, выше мирского благочестия, но нужно более таким дальновидным быть.
Преданный не получает реакцию. Преданный расстреляет.
Если нет, это дхарма. За дхарму, за выполнение дхармы реакции не идут. Не идут
как
реакции.
Выпил вино и расстрелять человека за это.
Ну, это не значит, что там всех подряд будут стрелять. Одного достаточно, и все. И сразу все будут как шелковые. Одного и по телевизору. Да, и по телевизору показать, и все, все будут как шелк. Вот как в Китае. Показали, и все, порядок сразу. У нас то же самое. Представляете, такая паника будет. Министра расстреляли там за то, что он бутылку водки выпил, там, причем не на работе. Представляете, какая? Все будут говорить об этом. Все будут говорить об этом. Шрила Прабхупада говорит. Он иногда он так очень жестко говорил, без сантиментов. Жестко говорил. Потому что иначе людей просто не справить. Не справить людей. Они настолько привыкли грешить, настолько хотят наслаждать чувство грешить, готовы на все ради этого. На все. На предательство, на измену, на убийство, там все, что хочешь. То, что материалисты делают, как они вообще, ну просто уничтожают друг друга, мы не говорим, что это плохо. А когда преданные пару раз показательно показывают, мы говорим, что это ужасно. А они-то что делают? Если посмотреть, что они сделали, это вообще ужас. Они, это еще скрывается. Это очень многое скрывается. Вот. Мы цивилизованные люди. Поэтому господь Рамачандра, когда он шел по лесу, увидел шудру, который висит к низ головой и совершает аскезы, он ему сразу голову отрубил. Но шудры не должны совершать аскезы, браманы должны совершать аскезы. Равана украл ситу. Он мог сказать, ну такая моя карма. Нет, он все полчище уничтожил. Целую страну Равана уничтожил. Из-за одной женщины. Это дхарма. И реакции никаких. Что выполняется дхарма. Например, в Ведах написано, тот, кто украдет, ему руку отрубают. Но это не значит, что все ходят с отрубленными руками. Это значит, что никто не ворует. Потому что знаешь, что руку отрубят. С самого детства знают, и никто не ворует. И может быть руку отрубают раз в 1000 лет, один раз там или пару раз отрубили в 1000 лет, и все, больше никто не ворует. Потому что знают, остальным, люди же не дураки, знают, остальным тоже отрубят. Женщина, которая изменяет мужу, и просто отрезают нос и уши, садят на корову и отправляют в джунгли, где ее съедают тигры. Очень жестоко. Но это не значит, что всех женщин сажают на корову и там отправляют. Просто они не изменяют мужьям и все. Просто культура просто такая. То есть материальный мир – это такое место, где где-то нужно быть очень таким жестким, принципиальным. Поэтому веды, они где-то жесткие, где-то нектарные. Для негодяев они жесткие, для преданных они нектарные. Поэтому выгоднее преданным быть, чем негодяем.
А в каком стихе Ведов или Гиты написано про Брахму и Кшилу, что они его сборят?
Это в Шримад-Бхагаватам написано. В Шримад-Бхагаватам написано. В Бхагавад-гите тоже я сейчас не могу вспомнить, но в Шримад-Бхагаватам там во многих местах это говорится, что они полубоги. Какой текст? Глава какая? Но там точно есть. Шрила Прабхупада там или... Но там точно это и есть. Берете, знаете что? Берете компьютер. Фолио там есть. Поиск. И набираете полубог Шива, полубог Брама. И вам все эти вот сочетания выдаются. Там найдете. Нет, мы говорим про фолио, мы не говорим про Яндекс. Мы говорим о том, что мы следуем авторитетам, авторитетному переводу книг Шрилы Прабхупады. Следуем, вот и все. Просто мы этому следуем, и все. Я на основе этого говорю. Вот эти книги остальные я не читаю, потому что там очень много отклонений сейчас, очень много отклонений. Потому что санскрит – это такой язык, что там, например, возьмешь слово «атма», откроешь словарь не рук тебе откроешь, и лица, и значение. То есть грамотно может перевести только, знаете, только ну, настоящий святой или уполномоченный Богом. Шрила Прабхупада ни у кого нет сомнений, что это уполномоченная личность Богом. Ни у кого нет сомнений. Даже у врагов нет сомнений, что это такая необычная личность. В срок за 10 лет распространить религию, вот христианство распространялось по всему миру в течение там, тысячи лет, больше даже. Распространялось по всему миру. Он за 10 лет сделал и ушел. Оставил последователей, все, наладил, ушел. Вот. То есть это явно необычная личность, чтобы с такой скоростью все сделать. Причем высшие принципы дхармы и религии, самые высшие. Сокровенные тайны любви к Богу. Не просто там возлюби Бога и возлюби ближнего. Он просто берет вот эту вот цитату «возлюби Бога, возлюби ближнего» и раскрывает его во многих томах Чайтанья Чаритамриты, все это раскрывает. В томах Шримад Бхагава, там, в «Нектаре преданности» раскрывает. То есть...
А тебя что, пожалуйста, на самом деле ошибки поменять, по-моему, Шримад Бхагава, потому что на самом деле в большинстве всех проявлений материального мира Кришна сам приходит в области Шри. Но в некоторых он позволяет это делать некоторым душам. Но это является исключением.
Шива – это татва, Шива – татва – самая сложная татва, и очень сложно понять. Это и Вишну, это и не Вишну. Это и Вишну, и не Вишну. Потому что, с одной стороны, это аватара, которая называется, сейчас скажу, гуна-аватара. Аватара – это тот, кто из Господа исходит, да? Но с другой стороны, говорится, что это великий преданный Господа. И истории, которые были между Господом и Шивом, показывают, что Шива занимает подчиненное положение. И Брахма то же самое. Но Брахма – это джива, а Шива – это не джива. Очень редко, да, вы правы. Очень редко. Это такие глубокие эзотерические моменты, когда такие, я даже не суюсь в эти вещи. Но Шива это великий преданный. Мы просто не поклоняемся Шиве, потому что иначе мы Вишну можем, ну, как бы оставить, забыть и так далее.
Но это факт, что в большинстве Кришна сам приходит в образе Шивы. То есть это его инкарнация считается в большинстве. То есть, по-моему, где-то об этом упоминается.
Ну, говорится, знаете что, чем. О, вспомнил, чем Шива отличается от Вишну. Вот. Это как молоко и йогурт. Вишну – это молоко, а Шива – это йогурт. И точно так же, как из Вишну может изойти Шива, появиться Шива, как из молока может появиться йогурт. Но йогурт не может стать молоком. Еще никто не превратил йогурт в молоко. И точно так же Шива, он не может стать Вишну.
Вишну
татва.
Иногда он поменяет, иногда позволяет это делать.
Почему он сделает это, как интересно? Почему он? Почему он делает это интересно? Из Господа Вишну рождается Брахма, а уже из Брахмы рождается Шива. Не непосредственно от Вишну, а от Брахмы. То есть это показывает, что Шива занимает подчиненное положение. Но вообще идеальное отношение к Шиве, и Шиве самому так больше нравится, ему самому так больше нравится, когда к нему относятся не как к Верховному, а как к преданному Господу Вишну или Кришне. И очень много историй, как Шива поступает, вот именно ведет себя как преданный. Иногда он ошибается, гуна невежества его бывает, захлестывает, он против Вишну сражается или против Кришны сражается, потом раскаивается. У Кришны такого нет. Чтобы Вишну сражался против Кришны и потом раскаивался. Нет. А у Шивы есть такое. Много таких историй. Ну, потому что Шива, он очень милостив к падшим, к самым-самым падшим, к наркоманам, к пьяницам там, и так далее. Там, ну, всяким вот таким психоделикам. Очень милостив к ним. Но он опыт показал. Он, в конце концов, он их приводит, к Кришне потом приводит. Вот у вас и маечка такая, как у Шивы, набедренная повязочка, как шкура у него. Вот я вас вычислил. Все, я вас вычислил.
Нет потенциальной внутри. Был бы Шива, если бы пришел Кришне.
То есть пример, когда Шива привел к Кришне.
Вот, скорее всего, мне просто говорили о том, что
Ну ничего. Ничего, походите и будете в тхоте ходить, в курте ходить будете.
Говорите, что где-то просто жизнь была Шивой. То есть мне, если видите, а
А вы сейчас только ясновидящих. Как Гопал Кришна Госвами, интерес сказал, его спросили про астрологов. Он говорит, я, говорит, знаю очень много преданных, которые не могли устроиться на работу, их никуда не брали. Ну, просто, ну, не брали их, не хватает у них чего-то. А потом приезжаю, смотрю, они все астрологи. И я спрашиваю, а как вы выучились? Они говорят, да, книжки прочитали. Нет, это очень сложная наука. Очень сложная наука. Такой великий ученый, как Бхактисиддханта Сарасвати, его признавали как астролога.
Вы знаете, что на самом деле, где-то я читал, что он является покровителем.
Давайте сменим тему.
Как
давайте,
как йоги, так и воинов.
Давайте сменим тему. Астролог, идите, идите к шиваитам и просто,
да
просто пообщайтесь с ними. Вот, пообщайтесь с ними, нет проблем.
Спасибо.
Здесь мы говорим о Кришне. Тем более день явления Кришны, мы сегодня о Кришне говорим. Вот, езжайте куда-нибудь туда.
Зачем? Мне не можно приехать, потому что...
Вот, и там говорите о Шиве. В нужное время мы его прославляем. Вот, да. Сменим тему, все-все.
Да.
Или выйдите куда-нибудь там с кем-нибудь поговорите. Не надо здесь сейчас об этом.
Скажите, а вот где-нибудь написано... Вот...
Давайте все, сменим тему. Все, я отвечаю на вопрос, на другой.
Кришна приходит раз в день брахмы, да? Ну, не там, 20.
Да.
Ману там, и так далее, там потом. А вот он во всех вселенных так приходит.
Да.
Да?
Это в Чайтанья Чаритамрите описывается. В самой-самой последней главе говорится, что Кришна, он как бы вот как изначальный приходит, как изначальный, но все же он не изначальный, потому что изначальный Кришна во Вриндаване таки остается. Все-таки его, это его изначальная экспансия изначального Кришны. Она входит в Вселенную на 125 лет, на самую маленькую планету, типа Земля он идет, находится там 125 лет, 125 лет проходит, он переходит в другую вселенную. Там находится 125 лет. И за день Брама он вот как-то вот так вот успевает все вселенные обойти. С другой стороны, может показаться, что существует ограниченное количество вселенных, но их бесконечное количество. Это уже из серии таких непостижимых вещей, которые трехмерными мозгами не понять. Да, то есть вот наших мозгов мы материальными мерками все-таки мыслим. Духовными мыслями мы, да, Кришна все может, он может все вселенные обойти, и в то же время 125 лет, может быть, и в то же время все это может. Потому что если он не может, тогда мы ограничиваем его. А он безграничен, он все может. Он в противоречие может вступить. Он может сделать противоречие, и это же противоречие, оно как противоречие уничтожается, он так может. Это качество его... Всемогущество его.
Он же время растягивает.
Он может сжимать время, может растягивать время. Все, он может это. Поэтому его сложно понять. Даже Ананта Шеша его не понимает. Что уж нам говорить. Но Шрила Прабхупада написал книги таким образом, что если мы читаем книги, то у нас, как правило, каких-то дурацких вопросов не возникает. Нам все ясно становится. Ну, как-то все понятно. Ну, вот Кришна непостижим. Ну, это естественно его качество. Это естественно, что он непостижим. И что вот он всемогущ. Вот. Это нормально для него. Что он безграничен. Эти качества всемогущ, безграничен, непостижим. Они вот как раз вот и вот так вот все складывается нормально. Все понятно становится.
Я что-то слышал, что Кришна сам себя до конца не понимает. Потому что все его энергии разрастаются до бесконечности.
Иногда да. Иногда он позволяет своим энергиям, таким как Йога Майи, покрывать его, и он даже сам не понимает, почему так происходит. Например, он не понимает, почему так Шримати Радхарани его любит. Почему он не может Шримати Радхарани больше любить, чем она. Он не понимает этого. Приходится ему что-то придумывать, приходить как Господь Читания. Представляете, он идет на такую уловку, чтобы это понять просто. Он соединяется с Шримати Радхарани в форму. Потому что у него нет такого настроения, как у Шримати Радхарани. И у него единственное, что остается, соединиться в ней в одну форму. И тогда вот он что-то начинает понимать.
А вот когда он воплотился в Господи Чайтанья, значит ли это, что он понял настроение Шримати Радхарани, и дальше ему уже не нужно как-то этим работать. И это, ну, как я не знаю.
Это нам надо работать над собой, а не Кришне.
То есть, или там дальше процесс как-то еще усиливается, и он потом опять продолжает не понимать, насколько Шримати Радхарани еще больше продолжает его любить. Уже больше, чем в тот раз, когда он узнал, насколько она его любит.
Он одновременно и понимает, и не понимает, потому что в духовном мире есть область, которая называется Гакула, где Кришна проявляет свои лилы, и одновременно область, которая называется Шритадвипа, где Господь Читания проявляет свои лилы. Гакула находится в центре. Вот. Потом следующий это Вриндаван идет. Потом следующий это Шритадвипа идет. Джива Госвами объясняет это. Вот. И он одновременно вот в Гакуле он этого не понимает. А там, ну, ты понимаете, этот преданный любит так, ну, обожают вопросы из серии «Ачинтья Пхеда Пхеда Татвы». Одновременное единство и различие. Непостижимое единство и различие. И вот так, как бы, и вот так. Вот. А все-таки как так или так? А вот так и так. И понимает, и не понимает.
Двойственность теряет.
А мы входим в двойственность, а там двойственности нет. Просто духовное разнообразие такое там. Преданные так любят эзотерические вопросы. Задать что-нибудь попроще. Как мантру лучше повторять? Вот как вайшнавам служить? А то какие-то... Ну ладно, сегодня можно. Сегодня день рождения Кришны.
Такой вопрос по поводу того, что в каждом атоме есть джива или нет. Есть мнение, что в каждом атоме есть джива. Помимо сферы души, есть в каждом атоме еще джива.
Не слышал такого нигде. В каждом живом существе есть джива, но в атоме... Я не слышал такого. Наоборот, говорится, что в каждом атоме сверхдуша есть. Не душа, а сверхдуша. Это и есть.
Я насчет этого, ну, слышал вот такое, что...
И поэтому он пронизывает сверхдуша все, живое, неживое, все пронизывает.
Я вчера задал этот вопрос как Прохладанандане с вами. Прохладанандана с вами говорит, что в каждом атоме есть Кришна, а в каждом Кришна... А в Кришне есть бесконечное количество вселенных.
В нем есть все. Оно с этой точки зрения посмотреть. В Кришне есть все, да.
Он в каждом атоме.
Но это тоже из серии непостижимых вещей.
Но конкретно он не сказал, что там джива нет.
Тоже есть, такие непостижимые вещи.
Есть и джива, сколько хочешь. А вообще я слышал вот еще такое, что как-то вот... Ну, вообще вот эта вот грубая материя, вот и как бы вот, ну, дживы вот эти вот, это тоже как бы дживы, но они полностью покрыты настолько, что как бы они не соображают вообще ничего, и потом просто меняются местами. Они становятся, ну, сознающими дживами, а эти опять становятся.
Бхагавад-гите говорится, я нахожусь в сердце каждого атома, в сердце живого существа. Потом говорится, что в Бхагавад-гите тоже говорится, что душа, она находится в теле. Вот, дает жизнь этому телу. Мертвая материя.
Мертвая материя, это тоже... Ну, это вот как бы энергия, это вот как это, вот брахмаджьоти его. Только вот она такая вот грубая, материальная брахмаджьоти становится. Брахмаджьоти, она же тоже из джив состоит, из частичек.
Да, там есть живы.
Они спят. Вот как
но
бы...
не, они не спят, они просто в блаженстве находятся, но не действуют.
Вот.
Они действуют.
Эти вот, то есть материальная энергия, это вот тот же как бы брахмаджьоти, только в другом состоянии, более, так сказать, деревянном.
Не знаю, я такого не читал. Вы просто знаете, когда такие вещи произносите, вы источник, вот там-то, там-то, такой, да, проверим. Да надо взять и проверить, посмотреть. Что так голословно говорить-то?
Ничего, вы только что сказали, что Кришна говорит Бхагавад-гите, что он присутствует в сердце каждого живого существа. Да.
Ну, вот, как сверхдуша. Как локализованный аспект.
Это он присутствует
особый аспект.
В сердце каждого живого существа.
Да.
И раз он присутствует в каждом атоме, это значит, что в каждом атоме есть живое существо, и он находится в сердце живого существа. То есть, вот такая логика. Я просто с этой логикой сталкивался. Мне преданные доказывали, что это одна из причин, почему живо есть в каждом атоме.
Ну, считайте так. Мне как-то этот вопрос не интересен особо. Мне больше интересно, как больше душ вернуть к Богу. Вот это мне больше. Просто мы иногда вот в эти философские темы внедряемся, да? Вот, и забываем о главном. Это же не главное.
Может, этот вопрос может показаться абсолютно непрактичным, да? Но вот просто мне иногда бывает такое ужасное желание. Мне иногда кажется, Кришна, лучше бы я вообще не родился.
Ну, вы философ, вам надо философствовать тогда.
Кришна, сотри мою душу. То есть я просто слышал, что за такое греховное желание, да, Кришна может дать такую форму тела, да, что не будешь действовать абсолютно никак. То ли камень, то ли еще ниже. То есть просто...
А для того, чтобы избавиться от каких-то вещей, нужно служить тем, кого эти вещи не волнуют. И тогда все нормально будет. Есть, как бы, знаете, есть очень... Вообще сама наука, она такая... Очень много всяких тонкостей, нюансов там и так далее. Вот. Но есть какие-то главные вещи. Все равно всего мы до конца можем не понять за эту жизнь, например, да? Но мы можем какие-то главные вещи познать, чего хочет Кришна, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада, и идти этим путем. И этого вот так достаточно. Просто главное удовлетворить Кришну. Вот если мы будем в этом копаться, интересно, удовлетворим мы Кришну? Как мы больше Кришну удовлетворим? Если мы будем копаться в этом и искать, является вот атом дживой или не является атом дживой, или просто возьмем и людям дадим Кришну и приведем еще несколько человек в сознание Кришны, чем будет Кришна доволен? Я, например, знаю, что высшая цель – это удовлетворить Гуру и Кришну. Все. Вот к этому все наставления всех писаний сводятся. Вот этим двум вещам. Даже к одному – удовлетворить Гуру. Кришна будет сам доволен. Просто нужно подумать, что вот Гуру больше понравится, вот это вот или вот это. Есть какие-то главные вещи, если второстепенные. Это все равно, что, знаете, это мы учимся в институте и просто уделяем внимание второстепенных вещам, а про главные забываем. Какой из нас специалист выйдет тогда? То же самое и здесь. То же самое и здесь. Нужно главные вещи их как бы держать в поле зрения всегда. Цель она должна быть всегда видна. Можно ставить промежуточные цели, но главная цель всегда должна быть, ну, в поле зрения, не уходить. Тогда мы будем двигаться в правильном направлении. А иначе, если мы главную цель не видим, главную цель, да, видим промежуточную, то промежуточные цели могут не в том направлении пойти, а в каком-то другом направлении. Возникнут отклонения. Опять же, поэтому какие-то главные вещи нужно всегда держать на первом месте. Гопи же Навалов.
Служение, которое сегодня проходили, воспевание перед Гопи Валабха, говорит, не важно даже, как Кришна говорит, то, что говорит, если не будет милости Радхи, то вы не будет моей милости. И даже что-то похожее от Гопи было сказано. Вы знаете, даже то, что говорит, именно отклонение, как же Гопи, в частности, перед теми мультиками, то есть снискать их милость, и тогда чудеса, конечно. Вы знаете, кстати, вот так учитель тоже говорят, то, что если не будет милости Кришны, не будет милости Кришны, тоже он так же говорит.
Для нас более актуален Господь Чайтанья. Для нас более актуален. Мы не можем Радху и Кришну понять, как бы ни желали. Мы можем понять Кришну только через Господа Чайтанью можно понять. Господа Чайтанью мы можем понять через Нитянанду, Нитянанду через Гуру. Все начинается с Гуру просто. Подождите, я не закончил. Вот. А Раду и Кришну мы можем понять, только поняв шесть Госвами. Это вообще высший пилотаж. То есть для начала лучше вот Господа Чайтанью понять. И Кришну мы понимаем в начале вот именно Вайшвари Бхави. То есть в настроении Лакшми Нараяны мы понимаем. Это до уровня освобождения. Кто может сказать здесь, что я освобожден? Вы освобождены? Нет. Вот. А что такие вопросы задаете? Надо вопрос вам, вот вам надо вопрос задавать, вот как мне понять, что я не тело, я душа, вот что я не эта рука, например. Вот. Как мне практиковать, как мне мантру повторять, как вот мне научиться рано утром вставать и сразу все 16 кругов повторять, как мне научиться каждое утро мангаларти проводить. Вот на эти вопросы надо задавать вопросы. Вот. Потому что этого нет. Этого нет, а это нужно, это крайне нужно. Это крайне нужно. Если бы это было, вопросов таких не было бы.
Почему, если человек задает такие вопросы, значит, он готов на эти вопросы слышать ответ? Это неправильно, что вы так говорите.
Хари Кришна.
Можно вопрос?
Давайте сахаджийскую тему сменим немножко.
Ну,
не такой вопрос.
В Сахаджи так всех тянет вообще. Преданные думают, знаете что? Что они настолько продвинуты, что они могут такие вот эзотерические глубокие вопросы рассматривать, не понимая элементарных вещей. Да. Это тоже аскеза, выслушивать глупые вопросы. Это одна из аскез. К чему привязан? А уровень... Осознание «я не есть это тело» – это и есть осознание души. Это уровень освобождения. Это уровень освобождения, это уровень саньяси. Вот вам тогда надо саньясу принимать надо. Вот. Вы квалифицированный человек, на уровне нишки находитесь. Такой. Уже учеников вам, наверное, пора принимать. Это уровень гуру, уровень освобождения – это уровень гуру. Это не дешевка. Это, понимаете, вот у нас вот бродит сахаджия. Очень дешевое понимание, что вот я вот на таком уровне. На самом деле мы не на таком уровне, еще, к сожалению. Есть, смотрите, 9 стадий преданного служения. Первый уровень – это шрадха. Уровень шрадха, когда мы начинаем практиковать. Вот пришел преданный в храм, начал практиковать, начал мантру повторять, начал с преданными общаться, вот на службы ходить начал, принципы начал. Это самый первый уровень. Второй уровень садху-санга – это уровень, когда мы принимаем духовного учителя. Уже у нас все нормально, все 4 регулирующих принципа, мантру мы повторяем, и мы выбираем духовного учителя. Это второй уровень. Третий уровень садху-санга – это когда мы принимаем первую инициацию и уже хорошо начинаем служить по указаниям, начинаем выполнять указания гуру. Мы получаем инициацию, и гуру говорит, вот твое служение, и мы начинаем его так хорошо выполнять, без проблем. Если есть проблемы, значит это ниже уровень. Это уровень сад. Уровень следующий. Анартха Ниврити, это, грубо говоря, уровень хорошего брахмана, опытного брахмана, который всему следует без падений, вдохновлен, других вдохновляет, такой хороший брахман, показательный. Это Анартха Ниврити. И уровень ништхи – это уровень гуру. То есть уровень, когда мы осознаем, что мы не есть это тело, мы осознаем, по сути дела, что мы душа. Это уровень гуру, когда преданный может принимать учеников. Вон, Госвами Махарадж, Читань Чандра, там другие. Ну, может, у них, конечно, я не буду судить, в каком уровне, но, по крайней мере, вот уже они начинают принимать учеников, причем авторитетно. Авторитетно им уже, как говорится, GBC дает вот такое право. Это вот такой уровень «я не есть это тело». Вот, поэтому давайте с небес на землю спустимся для начала.
С небес на землю. Вот ты хотел спросить, вот в малом подале божества, это вот Радха и Кришна, и вот на этом алтаре, вот откуда эти божества?
Это частные божества, это божества преданных.
И даже вот это большие, да?
Да, да. Это от преданных божества.
Откуда они?
Из Индии привезли как-то несколько лет назад. Сейчас пытаются поклоняться. Ну, не просто, конечно. У нас особая милость, что вот в отличие от Америки, например, в России очень много... У нас Радха и Кришна нет. А у нас Шиши Горнита. Это большая милость. И поэтому Россия, она такая проповедническая страна. Например, сравнить, как проповедь идет в России, в Америке, это вообще смешно. Там есть храмы, конечно, там учеников Прабхупады много, но там проповеди нет. Там нет проповеди, там храмы пустые. Там просто богатые люди платят пуджарию, один или два пуджари, и они поклоняются божествам. Вот. И все, и ничего не происходит. И храм пустые.
Вообще,
какие там
не вообще? Растут.
В Европе я был, там тоже не пахнет общинами. Там даже слово бхакти-врикша, я вообще не знаю, что это такое.
Вот эти вот там, не Вриндаван, там вот эти все.
Ну, я в нем в Вриндаване не был, если честно, я не знаю.
Там какой-то этот, в Лос-Анджелесе, там несколько улиц закупленных.
В Лос-Анджелесе там, да, там мощно развивается. Ну, может, вот одно-два места в Америке где-то есть. А также там храмов очень много. Там во всех крупных городах такие храмы, хорошие божества, там Радха Кришна. Но там сознания Кришны особо нет. Я вот разговаривал с Виджаем Прабху, он путешествует по всему миру. Он говорит, что в Америке еще хуже, чем в Европе. А в Европе я был, я видел, как там хуже, чем в России. Там я поехал в самую такую развитую страну, Германию. Ну, там не сравнить, как у нас. Там еще работать и работать надо. Там нет общин, по сути дела. Нет там общин. Там преданные приходят, и вот сидят, и друг друга не знают, и не смотрят друг на друга. Поют они, не танцуют, вообще не танцуют. Киртан раскачать очень тяжело. Все ждут прасада. Лекцию читаешь, ждут, когда закончится лекция, когда прасад начнется. Если прасад ниже стандарта, чем в прошлый раз, там... Ну, возмущаться люди будут. Не придут больше вообще. И поэтому там просад очень высокого качества готовится, чтобы люди приходили. Если будет такой простенький, как у нас, никто приходить не будет вообще. Поэтому... Вот здесь, например, вот пример бхакти-врикша развивается. Здесь уже видно, как вот этот, на примере бхакти-врикша, ну, прям видно, как организованная община растет. Там все четко. Я вот был на Украине... На Украине я им рассказал все про бхакти-врикши, все, они сразу вдохновились бхакти-врикши открывать. У них там нет вообще бхакти-врикши. Вообще нет.
Да, вот я слышал, вот, Вишванту того рассказывал, у него знакомый преданный в Америке живет, и вот он говорит, вот зачем его бхакти-врикша нужна, вот чтобы как бы преданные были ограждены от когтей май, да, в повседневной жизни, чтобы какой-то круг духовного общения был, ну, для защиты от май. И в Америке вот поэтому то же самое. Там как бы это влияние материальное.
Очень сильное влияние май там.
И поэтому они вот сбиваются в эти вот очень большие общины. И только так вот они могут практиковать.
Но бхакти-врикша дальше идет на самом деле, намного дальше, чем защититься от внешней майи. Самое главное, внутри бхакти-врикши развиваются вайшнавские отношения на основе служения, на основе любви. Вот. И также там развивается проповедь, там развивается обучение. Там намного больше, чем вот... Это программа минимум, это самый... Но это не община. В общине там есть обучение, там есть забота, там есть любовь. Вот. В общине есть проповедь. Вот. И много-много других вещей. Это я самые основные вещи озвучил. А там еще много разных других вещей есть. Там помогают и в плане жениться, и в плане учиться, и помогают в плане воспитания детей, чем только там не помогают. То есть община это такая очень высокоорганизованная группа, очень высокоорганизованная группа, которая приближается к организации в духовном мире, по сути дела. Она приближается к этому, община настоящая. Вот нужно еще понять, что такое община.
В Америке вот нет таких общин?
Нет.
Нью Вриндаван?
Ну, я вот про Нью Вриндаван ничего говорить не буду. Вот, но есть несколько буквально примеров. Есть примеров. Есть один преданный, Вайшешка его зовут. У него так он сделал общину из своих учеников. У него там небольшой 100, может быть, 100 с чем-то человек. Вот. Но он там, в основном их он вдохновляет на проповедь, они книги распространяют, и они вот как-то за счет этого, они такие более-менее дружные, на харинаму вместе выходят, как-то вот так. Но у них, конечно, нет там комитета, вот, например, здесь у нас вообще не бхакти-врикша, уже комитеты появились, там другие какие-то вещи. Там такого, конечно, нет. И поэтому они там пытаются создать общину, но она уровнем не такой высокой организации. Хотя там тоже есть хорошие вещи. Они, например, на Санкиртану выходят. Там Санкиртана, может быть, даже, если две общины сравнить, там может быть даже получше. Я точно не знаю, но может быть даже получше, чем у нас. У нас, правда, брахмачари есть хорошие, они вытягивают все дело. Вот там нет брахмачари, по-моему, там вот чисто община. Конечно, Москва больше намного распространяет книг, чем Силиконовая долина. Это Сан-Хосе, по-моему. Силиконовая долина, да? Сан-Хосе? Кто знает? Вот помню Сан-Хосе, по-моему. Вот. Там немного. Здесь, в Москве, вообще огромное количество книг распространяется. Проповедь мощно идет разными. Вот в Германию приезжаешь, я вот просто рассказал, как у нас воскресные программы проходят. Они просто сидят, открыты в рот, и не верят, что такое вообще может быть. Я говорю, у нас каждая воскресная программа вот так проходит. Столько людей приходит. Такие лекции читают. Новых людей вот так встречают, например. Вот такие-то киртаны, например, там все. Они просто все такие. Я вообще не понимаю, что, вообще о чем речь идет. Там воскресная программа. Там, например, приезжает проповедник, даже саньяси приезжает. Вот в будний день. Там, ну, соберется человек. Там 10 соберется, 15 максимум в столице страны. Где самые... Человек 10-15. Они не хотят ходить по будням. У них других дел хватает. Им не до этого. Им не до того, кто там приехал с проповедников. Вот. То есть там это впереди все. Впереди. Сейчас бхактиврикши пойдут на запад, на Украину, в Белоруссию, в Прибалтику. Потом Германия, Франция пойдет. Как Бхактивинода Тхакур говорит, так он и пойдет, скорее всего. Что это самая идеальная форма развития общин. Там все продумано. Там бхактиврикши, они просто наставническими группами становятся потом. Тоже здесь противоречий никаких нет. Потом комитеты возникают. Потом могут даже целые поселения, города быть, вайшнавские могут быть, на основе бхактиврикши могут быть. Сейчас алтарь, наверное, откроется. Поэтому эту программу надо всячески развивать, эту программу. И не просто нам самим развивать, а надо ее экспансировать в другие страны. Потому что они там на самом деле нуждаются в этом. Я приехал в один город. Там я уже был в этом городе, меня уже знают, там хорошо все. Вот, и за 2 недели сообщили преданным. Я захожу, и как бы я себя почувствовал, привидением почувствовал. На меня вообще внимания никто вообще не обратил. Вообще никакой реакции абсолютно. Вообще никакой. Хоть кто-нибудь так посмотрел, кто-то зашел в шафране там, кто-то зашел. Вообще все равно. И там об бхактиврикшах говорить рано. Просто рано говорить, они вообще ничего не понимают. Что это такое? Им нужно говорить, что нельзя совершать вайшнава парадхи. Нужно преданным служить. Нужно любить преданных. Нужно ходить и извиняться каждый день перед теми, кого ты. Вот. Они потом начали это делать. И благодаря этому они начали потом... Они потом приезжали на Мангаларти, начали приезжать, и на джапа-ретрите они участвовали. Там не так много, как в других городах, там где-то человек 30-35, но все равно для этого города. Мне президент сказал, что это рекорд посещения Мангаларати. Еще никогда такого не было, чтобы в Мангаларди 30 человек посещал. Никогда такого не было в истории. Ну, может, когда-то там было в начале 90-х, когда там куча брахмачари жила, так что приехали. Большой храм, огромное алтарное, все. Отношений нет и ничего нет вообще. Например, говорят, дорогие преданные, вот Радхаятра будет, вот такое служение. Кто хочет, кто поможет, и ни одной руки нет. Никто не хочет ничего делать.
Как же они там вообще развивались?
А вот мы были на фестивале на Лесном, там тоже служение было спонтанно, очень много спонтанного служения. И спрашивали, кто хочет, и там сразу лес рук. Я вот прям видел, руки поднимаются, преданные с удовольствием готовы служить. Это говорит, что уровень очень высокий, когда преданные хотят служить. Вот. А там нет, там сидят. А потом я вот несколько лекций давал, просто громил вот эти ложные концепции. Они просто думают, я и мое. Когда преданные хотят служить, это я и мое. Это полностью материальный уровень, нет духовного уровня. Духовный уровень, когда я хочу служить преданным, я Кришне хочу служить, я Гуру хочу служить. Мне дают служение, это экстаз, это милость идет. Они чувствуют, что это милость. Вот это вот духовный уровень.
Как люди вообще там?
Все на ладан дышит. Слава Богу, они начали задумываться о том, что надо перестать критиковать друг друга. Это очень просто. Говоришь, дорогие преданные, кто хочет со мной пообщаться, приходите. Они приходят, и все начинают жаловаться друг на друга. Начинают. Этот плохой, все понятно. Критика идет.
Это...
Все понятно.
Вы сейчас рассказываете про Россию или про заграницу?
Ну, не будем уточнять. Не буду уточнять. Я говорю, дорогие преданные, давайте, говорю, для начала, ну просто пойдем и попросим у всех прощения, не будем. Опытный преданный, он, когда что-то происходит, это очень важно. Опытный преданный, когда-то что-то происходит такое негативное, неофит, он ищет проблему в других. Он вот, это этот виноват. Нет, это неофит, полный неофит. Ничего не понимает. А более-менее преданный такой, он думает, значит, я что-то не то сделал. Я создал эту ситуацию. Или Господь создал эту ситуацию, Он мне что-то хочет показать. И со всеми преданными, с которыми я разбирался, я говорю, давайте посмотрим в эту ситуацию, где же Бог, где же Кришна. Есть ли Кришна или нет? Кришна везде, значит, в этой ситуации Он тоже есть. Если в этой ситуации есть, что Он нам хочет показать? Я не так смущенно. Ну, наверное, чтобы я посмирением был. Конечно, чтобы я посмирением был, Он создает эту ситуацию. А мы наоборот, смирение это выкидываем куда-то, и мы наоборот критиковать других начинаем. Мы гордость развиваем вместо того, чтобы смирение, чтобы ситуацию использовать для того, чтобы смирение развивать. И поэтому первое, что и нам тоже, что для нас очень важно, актуально, это просто зачем лазить в отношения там Радха и Кришна в какую-то эзотерику, когда у нас элементарные вещи, самые-самые главные не решены, это развить смирение просто. Развить чувство смирения, служение преданным. Если мы узнаем какие-то там эзотерические вещи, чем мы будем счастливы, мы новый вопрос какой-нибудь такой найдем. Какой-нибудь такой. Но мы 100% будем счастливы, если мы научимся вайшнавам служить, если мы научимся Кришне служить. Если мы научимся служить друг другу, мы сможем служить всему миру, сможем служить. Без проблем вообще. Вообще без проблем. Закинь нам в любую, хоть на берег слоновой кости, закинь нас, мы везде сможем проповедовать. Каннибалы нам не страшны. Если вот духовный уровень, если у нас правильное настроение служения Кришне, служения вайшнавам, служение другим живым существам. Все, проблем вообще никаких нет. Вот это для нас сейчас самое главное. Вот на это нужно думать, на это медитировать. Вот. Я прям говорил преданным, дорогие преданные, ну давайте хотя бы пару дней, давайте послужим друг другу. Давайте, ну хоть кто-то, хоть что-то сделает. Давайте попробуем. Вот. И сразу ятра начинает меняться. Когда просто пытаются служить мощному другу, ятра сразу... Из такой черной она сразу начинает так цветной такой быть, радостной. Просто даже пытаются, даже ничего не умеют, даже не умеют служить преданным, элементарных вещей не знают, не умеют. Но пытаются, и сразу Кришна проявляется, сразу все расцветать начинает. Сразу радость появляется, глаза сияют, сразу все меняться начинает. Просто элементарные вещи. У нас где-то есть... У нас в Москве где-то есть, служат, все хорошо, а где-то не служат. И то, и другое есть, разные вещи есть. Надо всем взяться за это. Потому что это так, это с любой точки зрения выгодно с преданным служить. Потому что мы у преданных забираем самые лучшие качества, которые мы видим, и которых мы не видим, и которых мы даже не подозреваем, и о которых мы даже думаем, что их в принципе не может у него быть, а они есть. И все это переходит. Удивительные вещи происходят. А когда преданные служат друг другу, они обмениваются вот этими самыми лучшими качествами. Они только летят из сердца в сердце. И они просто бомбардируют анархию, жадность, зависть, гнев, вожделение. Уничтожается все просто. Просто так это все. На самом деле все это просто. Да, нужно просто делать это. Я специально устроил длинную катку, чтобы преданные там